Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 27 ноября 2024 года. Я отвечаю на вопрос в нашем чате, вопросы к передачам, которым напомнил наш слушатель С. Интересно, кстати, забыли ответить или пока в очереди. Речь идет о вопросе, который задал несколько раньше Microcap Analysis, который звучит так. Хотел задать еще один глупый вопрос. Если Россия отправит свои авианосцы к берегам США с российскими офицерами и оружием на борту и обстреляет военные или даже мирные объекты, а потом скажет, что это авианосец, который мы передали КНДР, который решил нанести удар, это же будет полностью зеркально тому, что делает США, когда якобы Украина наносит удары по России оружием и офицерами США. Как бы эта атака была расценена с точки зрения мирового права, как агрессия России или агрессия КНДР? Может ли Россия так поступить? Ну, я согласен с определением автора, что вопрос действительно звучит глупо, потому что он относится к области каких-то политических фантазий. Начну с простого. Авианосцев у России нет, есть один авианосец, и то он был построен в свое время, думаю, по большому настоянию российских адмиралов, которые хотели иметь что-то похожее на флот Соединенных Штатов. Вот, мол, у них есть авианосцы, давайте построим и у нас авианосцы. Было заложено 4, остался в итоге один. По-моему, 2 продали, один был разрезан на стапелях в Николаеве, Украиной. Но в целом это оружие 20 века, я не знаю даже, насколько оно будет пригодно в каком-то будущем конфликте 21 века, если таковой состоится. Ну, а этот авианосец можно назвать просто некой пробой пера. Так что мне не очень понятно вообще ни цели его создания, ни смысл, ради которого он существует. Наверное, просто для того, чтобы иметь некую тренировочную базу, на которой можно было бы оттачивать какие-то действия авиации, взлетающей с палубы, ну и вот непонятным дальнейшим развитием. Поэтому эта программа у нас остановлена. Насколько я знаю, никто ее возобновлять не собирается. В общем, короче говоря, посылка авианосцев к берегам Америки – это фантазия номер один. Вот, не говоря уже о том, что для этого есть атомные подводные лодки, которые в случае нанесения такого удара они гораздо лучше с этим справляются. Вторая фантазия – это, конечно, в том, что КНДР обратится как бы за помощью к России или, скажем, действия российских военных, в этом случае на российских военных, предположительно, каких-то кораблях, лодках, можно выдать за действия КНДР или КНДР захочет их выдать за свои. Хочу сказать, что у Корейской Народно-Демократической Республики такой необходимости нет. У нее есть собственные ядерные силы, у нее есть очень неплохой подводный флот, который развивается, и в котором есть, кстати, и ракетоносцы, снабженные вот именно ядерным оружием. И поэтому, если ей потребуется наносить какой-то удар, она не будет для этого прибегать к чьей-то помощи, там, пользоваться флагом прикрытия. Она нанесет его под своим флагом. И, в общем-то, все стороны, которые так или иначе задействованы в этом процессе, как потенциальные мишени для удара, так и те, кто собирается его осуществлять, они прекрасно понимают, что у КНДР намерения серьезные, и, в общем, она не бросает зря слов на ветер. Поэтому, если таковое потребуется, а потребуется это по корейской военной доктрине, в случае, если на страну будет совершено нападение с участием американских вооруженных сил, то в этом случае Соединенные Штаты получат ответку непосредственно себе, а не куда-то там по Южной Корее, откуда они будут бить по территории КНДР. То есть, вот на этот счет с корейской доктриной абсолютно все понятно и ясно. Теперь относительно того, стоит ли вообще зеркально отвечать на удары, которые наносят американские офицеры американским оружием с территории Украины. Это вопрос тонкий. Во-первых, необходимость самого зеркального удара, в чем она состоит. Если, предположим, опять же, это мы опускаемся в область фантазии, да, на украинскую территорию будет завезено какое-то такое чрезвычайно мощное американское оружие, его не очень просто завести, потому что для этого, во-первых, это очень трудно сделать тайно, а во-вторых, для этого требуются гораздо более мощные установки, чем те, которые есть сейчас, да, типа для Патриота или там Атакамса. Так вот, если таковое оружие будет туда завезено, ну, предположим, опять же, в рамках предположения, что это для запуска неких томагавков в ядерном, а еще лучше термоядерном оснащении, которое будет предназначено для какого-то разрушительного удара по России, ну, предположим, по Москве шарахнуть какой-нибудь термоядерной бомбой. Независимо от того, будет ли этот удар осуществлен или он будет перехвачен, а все-таки вероятность того, что он будет перехвачен, достаточно велика, понятно, что ответка прилетит не в Киев, а в Вашингтон. И это ясно и сейчас. Для этого не требуются какие-то особые декларации, там, рисовать красные линии или там еще что-то говорить. Понятно, что если такой удар будет нанесен с украинской территории, безразлично, там, как его окрашивают, там, покрасит ли его в желто-блакитный цвет или нет, ответ прилетит в Вашингтон. И тут на этот счет никто не сомневается, и никто даже не дискутирует. Это вот, а что вы тогда сделаете? Понятно, что сделают. Поэтому все вот эти вот оружейные поставки, как вы заметили, в том числе и с американским участием, они строятся таком на тонком как бы понимании того, какую вот красную линию, неважно, проговорили ее, нет, еще можно как бы пересечь сравнительно безнаказанно, а какую уже не получится. То есть и каждый раз, поскольку это не вопрос переговоров, а вопрос понимания, да, того, что ты делаешь, это очень деликатная вещь. То есть стороны могут не понять друг друга. А переговоры на этот счет они, естественно, не ведут. И здесь вот третий, собственно, сюжет, о котором спрашивает слушатель, это насколько это входит в область международного права и кто в этом случае прав, кто виноват. Но он говорит об этом применительно о неком гипотетическом ударе России как бы под прикрытием флага КНДР, что, ну, маловероятно само по себе, я только что это объяснил. Но в случае, так сказать, американского удара какого-то более существенного по России, донесенного вот американским оружием с территории Украины, как это расценивать? Так вот, я уже неоднократно говорил о том, что международное право — это такая область, которая действует при равновесии сил. Когда есть достаточно прочное равновесие, как, например, было во время холодной войны, и стороны достаточно уверены в том, что они могут нанести друг другу непоправимый ущерб, то наступает область договоренностей. И вот, в частности, это же и формулирует действие международного права. До тех пор, пока такое равновесие есть, есть и область для международного права. Как только оно нарушается, соответственно, уже какие-то международные права перестают действовать. Наступает эра правил. Правила отличаются от права тем, что право — это согласованное сторонами решение, а правило — это тот, кто установил кто-то один. Так вот, в этом случае на сегодняшний день уже вопрос области права, он становится чрезвычайно размытым. Как трактовать такие действия? Да так, как их пожелает трактовать сторона, на которую совершили нападение. Пожелает она их трактовать таким образом, значит, будет один ответ. Пожелает трактовать другим образом, будет другой ответ. Вот, собственно, и все. Так что это расценивать эту гипотетическую ситуацию, да, с агрессией там России против США, так же, как расценивать агрессию США против России с точки зрения вот международного права, это справедливо, несправедливо, записано ли это в какой-то конвенции, это вещь совершенно бессмысленная. Мы, к сожалению, перешли в эпоху, когда решает этот вопрос про силовое противостояние, и тем более, когда нашим непосредственным противником сейчас является нацистский режим на Украине, то естественно, что до того, как этот нацистский режим не будет сокрушен, весь вопрос о международном праве вообще каком-то, он находится где-то в облаках далекой реальности, которую еще надо достичь, только тогда, когда установится мировой порядок, при котором уже нацизму не будет места.